Аминь. Значит, друзья, теперь давайте смотрим еще раз на эти три момента. Нам важно понять все-таки, увязать теперь две главы, полторы главы, в одну мысль. Значит, мы говорили, да, вот эти три иллюстрации, они говорят об одном. Иаков говорит, вы должны стремиться, другими словами, к совершенству, и признак этого, как вы владеете своей речью или какова ваша речь. То есть, обуздывайте свой язык, но его никто обуздать не может. То есть, призывает сделать то, что человек сделать не может, и вместе с тем это должно совершиться. Вот. И это очень важный принцип Нового Завета. Бог постоянно призывает людей сделать то, или очень часто призывает людей сделать то, что они сами не могут. Для того, чтобы они понуждались в Боге, чтобы благодать, которая работает, Бог, который работает для человека, освящая его, чтобы Бог мог действовать в человеческой жизни. Такой человек, мы потом увидим, он всегда, эта мысль всегда смиряет человека. Поэтому мы будем говорить потом уже, что смиритесь, покоритесь, это очень важно. Но теперь мы смотрим вот по этим сравнениям, да? Значит, языком никто управить не может, и вместе с тем он должен быть управляем, и есть какая-то третья сила. Если сам человек не может управлять своим языком, есть что-то извне, которое может это сделать, привести к желаемому результату. Теперь давайте еще на один вопрос ответим. Как вы думаете, вот мы разделили главу в самом начале на три части, с первого по второй стих, вот об учителях, потом большая часть о языке, потом пошла речь о мудрости. Здесь ясно взаимосвязь, да, кто не согрешает в слове, ясно, что учитель очень много говорит. Здесь речь пошла о языке, как бы связаны между собой. Вот эта часть здесь тоже связана. Мы говорили, идет серия контрастов, идет три контраста о языке, вдруг четвертый о мудрости, скорее всего, какая-то взаимосвязь. Как вы думаете, вот первая часть и третья, они между собой связаны или нет?
Да.
Как?
Ну, чтобы каждый учитель должен учить правильно, мудро учить правильно.
Вот. С чем связано всегда учитель? Учитель обладает мудростью. Он должен ее обладать, чтобы учить. Если он не мудрый, каким он может быть учителем? А теперь смотрите, к чему говорит Иаков. Братья мои, немногие делайтесь учителями, потому что вы много согрешаете в слове. То есть, и теперь, заняв позицию учителя или служение учителя, увеличивается опасность того, что наговорите больше, потому что просто вы будете говорить больше, чем рядовой член церкви в этом случае, и ответственность ваша возрастает с тем, как возрастает ваше служение. Потом он раскрывает вот эту опасность языка и сводит к чему? Мудр ли, разумен? То есть, скорее всего, он описывает так подробный язык, значит, у них были с этим большие проблемы. И когда мы начинаем четвертую главу, он показывает, какие там были проблемы внутри церкви. И потом он говорит, вы хотите быть учителями? Если вы на это претендуете, вы должны обладать мудростью. И если мудр ли кто из вас, то есть мудрость ее видно или не видно? Ну, как бы внутреннее качество мудрости не видно, но она проявляется. Если вы мудрый, если вы притязаете на роль учителя, если вы мудрый, то это должно проявиться в вашей жизни определенным образом. Но на данный момент, как мы видим, проявляется у них или не проявляется?
Не
проявляется. И он показывает им, что значит, во-первых, да, немногие делают с учителями, потому что есть большая проблема с языком. Значит, смотрите, да, кто не согрешает слово, тот человек совершенный. Учитель совершенный, мудрый. То есть обычно учитель – это человек в более духовном, высоком состоянии. И он показывает, что человек, который притязает на роль учителя или хочет занимать это служение, он должен обладать мудростью, которую они не обладали. Они не обладали. И, значит, мысль примерно развивается так. Вначале четкое побуждение, наставление. Немногие делают с учителями. Потом он долго объясняет проблему языка. Из этого описание яствует, что проблема в языке или не в языке на самом деле. Проблема. Вот посмотрите. Мы не отметили это. Сейчас посмотрим. Смотрите. Очень хорошо, мы будем это читать. Смотрите. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Да, вот мы говорили, да, это роль всадника, который управляет языком. Во втором сравнении, кто управляет?
Кормчий.
Так, здесь нету, да, в третьем случае нету, кто возжигает, но есть, кто возжигает язык.
Гиена.
Так, теперь Смотрим дальше. 14 стих. Но если в вашем сердце вы имеете, то, соответственно, значит, сердце помечаем. Теперь смотрим в 4 главу. Как начинается 4 глава? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих? Членах ваших. В каком конкретно? В сердце. Значит, Иаков просматривает эту мысль, что, казалось бы, он начинает речь о языке, но на самом деле проблема с языком или проблема не с языком? Проблема с сердцем, которое может быть наполнено чем? Либо одной мудростью, либо другой мудростью. Значит, вы когда-то были, ходили к врачу, да? И вот приходите к врачу, например, и говорите, у меня болит голова. Ну, есть два пути. Вам можно дать обезболивающее от головы, а можно хороший врач, американский врач может и даст вам Тайленол. Но если бы вы были в России у хорошего врача, то он, скорее всего, послал бы вас обследование. И, возможно, у вас что-то с желудком, что дает сигнал на голову, и у вас болит голова, нервная система срабатывает. То есть Иаков начинает речь с языка, и, казалось бы, проблема с языком. Но он показывает вначале проявление, потом идет глубже, в корень, и показывает, что проблема не с языком, а с чем? С сердцем, которое наполнено, скорее всего, не тем, чем должно. Потом в 4 главе, 4 глава, он показывает, как вот это все снова проявляется в их церкви, и показывает настоящий корень проблемы. Какой? Сердце. Ну, что в этом сердце происходит? Дружба с миром, вражда против Бога. И показывает, как выйти из этой ситуации или не показывает?
Показывает.
Значит, выход он показывает не в 3 главе, а в 4. Смотрите. Итак, покоритесь Богу. Покоритесь Богу. А в 3 главе, смотрите, мудрый ли разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью, смирением. Значит, идет выход из всей этой ситуации, и потом 11-12 стих как бы подводит итог всему этому обсуждению, связанному с языком. Заметьте, то, что говорит здесь Иаков, сегодня очень актуально. Как много из нас часто встречались вот с такой ситуацией, когда вы что-то не то сказали кому-то, огорчили, вышла ссора. Какая первая реакция у человека? Зачем я это сказал? Или как это у меня могло сорваться с языка? А разве в этом проблема? Далеко нет. Поэтому-то оно и сорвалось, поэтому-то и сказал, что оно в сердце у тебя до этого жило. Сердце это у тебя жило. И очень часто мы делаем, вот вера живая, да, вера мертвая. Мы говорили дела, вот в Матфея мы будем сегодня читать этот текст, что есть по плодам их, узнаете их. Не может дерево доброе приносить. Вот здесь тоже, да, идет это сравнение. Братья мои, не может ли, 12 стих, не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Что мы очень часто делаем? Мы берем на смоковницу и вешаем маслины. Или же простым языком, вот растет дерево, мы пошли в магазин, накупили яблок и изолентой их туда намотали. И создали видимость, что у нас есть плоды. Правда, они загнили через несколько дней, и все. Значит, христианская жизнь, заметьте, мы постоянно склонны работать над своими поступками, но не работать над тем, что рождает эти поступки. Иаков, начиная, и показывает вроде бы, что проблема с языком, потом идет дальше и показывает, что есть мудрость, которая наполняет сердце. Мудрость мирская, земная, или же мудрость, ходящая свыше. И откуда все это происходит? От того, что сердце человека расположено либо к миру, либо к Богу. От этого вот эти масса контрастов, которые проходят через все послание. И он потом показывает выход из всей этой ситуации. То есть, выход тот же самый, как мы говорили, с лицеприятием. Если проблема с лицеприятием, отношения решаются по горизонтали, по вертикали. Вначале с Богом. Пойми, что для тебя сделал Бог, кто ты есть в Иисусе Христе. Тогда ты на людей будешь смотреть совершенно по-другому. То же самое с языком. Если у тебя язык, у тебя не проблема со словами, и у тебя не проблема с людьми, с которыми ты ссоришься. У тебя проблема в первую очередь с Богом. Решаются вопросы с Богом, решается и здесь все остальное. Кстати, скажу, что все мы много согрешаем, да, именно в этой области. И я замечаю, почему-то меня так как общаюсь очень много с русскими людьми, с разных церквей, что эта проблема как-то раньше, ну, нас дома наказывали, если я говорил слово «дурак», например, дома, да, это было криминал. Я смотрю сегодня, насколько христианство скатывается, что очень много позволяют себе плохих слов, и это проходит как норма в разговоре с молодежью. Раньше это был криминал. Сегодня настолько мы все... Ну, я такой, я люблю пошутить, ну, у меня сорвалось там. Или мы массу-массу оправданий оправдываем тем... Это не проблема слов, это проблема с духовным состоянием человека. Да, слово «черт» тоже плохое вчера было у нас. Ну, там как пример, да. Вот. Особенно, заметьте, я замечаю почему-то, что английская речь засорена больше. Я замечаю, что молодежь наша, которая здесь подрастает, они настолько плохими словами оперируют, даже не задумываясь. Там, ну, я мог бы приводить примеры, но не стоит. Вот. И... Да, вспомним все плохие слова, которые нам нельзя говорить. Вот. И мы постоянно оперируем. Я смотрю, я поражаюсь. Вот я был в подростковом лагере, в молодежном. Я слушаю речь. И мне стыдно слушать то, что они говорят. И они сидят при мне и не стесняются. И мы говорим, ну, они растут в Америке. У них такая культура. Ничего подобного. Это вопрос сердца. Есть слова-паразиты. Мен, да, мен. Омен, омен. Вот. Но есть слова ругательного характера, например, дэм, да, и все такое. И оно проскальзывает настолько легко сегодня в современной речи. Вы пообщайтесь с детьми, сядьте среди подростков на первых скамеечках, и у вас глаза откроются на настоящее положение, что ждет иммигрантскую церковь здесь. Значит, смотрите. В моей молодости, иногда я пугаюсь, в моей молодости такого не было. Хотя я тоже был, ну, вращался среди тех верующих родителей, и не все они были возрождены, далеко не все остались верующими. Но такого среди нас не было. Вот. Мы заметили, забыли отметить еще вот источник вот здесь. Слово, оно тоже относится к гиене. Теперь давайте посмотрим внимательно. Значит, мы поняли, да, как развивается мысль. Немногие делайтесь учителями. Потому что у вас, вы будете более подвержены тому, чтобы согрешить в слове. Вы притязаете на роль учителя, но жизнь ваша об этом не говорит. Вы должны обладать мудростью, чтобы говорить. Но в вашем сердце совершенно другое. В сердце читателя Якова постоянно было «мир Бог, мир Бог, мир Бог». Это проявлялось всегда в их внутрицерковной жизни. Мы будем, когда начнем четвертую главу изучать, описание, вражды, ссор. Сегодня ну, у меня друзья много в нашем городе по разным церквям иммигрантским. Третья, четвертая глава – это реальность сегодня церкви в Сакраменто очень многих. Мне как-то один человек сказал, я принял крещение, и первый ужас для меня был, когда я попал на первое членское собрание. Вот. Откуда брать? Я разговаривал недавно с человеком одним, мексиканец. Он говорит, я с мира. Я никогда не слышал о Боге в жизни. И потом мне рассказали о Боге. Я уверовал всем сердцем, говорит, ты не знаешь, ты не смотри сейчас на меня, я не таким был год или два назад. Я стоял на улицах и проповедовал. А потом я принял крещение и попал на первое членское собрание. И люди, которые до этого мне так мило улыбались, просто там ну, ссорились, ругались, враждовали, как собаки между собой. И он настолько проникнулся, что сейчас вообще вне церкви, я развелся с женой и все остальное, и живет ужасной жизнью. То есть, эта проблема очень актуальная в иммигрантской церкви. А вот теперь давайте посмотрим внимательно на третью главу. Как вы думаете, быть раввином, учителем в Израиле, это было почетно или непочетно? Очень почетно. А кому относится послание Иакова? К евреям, уверовавшим. Заметьте, долго ли нужно было учиться, чтобы стать раввином в Израиле? Очень долго. Далеко не каждый мог претендовать на право быть раввином. А вот теперь они уверовали, случилось гонение, и они все рассеялись. Образовались маленькие общинки, в которых началась борьба за первенство, за кафедру. То есть, если раньше среди евреев невозрожденных нужно было очень долго учиться и чтобы стать раввином, сейчас появился более легкий путь занять вот это положение. Заметьте, мы будем говорить в 4 главе, что корень всего – это гордость человеческая. То есть гордость уже внутри церкви, борьба за власть, за кафедру, за то, чтобы учить. В маленьких общинках, где они оказались часто очень без служителя, без пресвитера, пошли вот эти трения, пошли трудности. И Павел, вернее, Иаков, слыша о том, что происходило среди бывших его членов церкви, пишет им в ответ на это письмо. Говорит, немногие делайтесь учителями, потому что в связи с почетом, казалось бы, хотя я не знаю, какой там почет, и с ростом вашего положения в церкви в плане служения, растет, соответственно, и что?
Ответственность.
Кафедра – это очень ответственная. Я очень много задумываюсь в своей жизни, так как тоже проповедник в церкви. Понимаю ли я всю серьезность? Вы помните, что произошло с друзьями Иова в конце? Бог сказал: пусть Иов за вас помолится, потому что я вас только лицо приму. А почему? В чем была проблема? Вы не так говорили верно, как мой раб Иов. Не сказано, что вы неверно говорили. Вы не так верно говорили, как Иов. Заметьте, Бог очень строго, написано, за всякое праздное слово даст человек этот человек. Хотя мысли бывали нормальные у них. И Бог наделяет очень строго ответственностью человека, человек, который, вот мы будем смотреть, да, до того, как выйти на кафедру, жизнь его соответствует, наполнен ли этой мудростью свыше. И я не понимаю иногда людей, которые стремятся к власти в церкви, или стремятся... То есть... У меня основная мысль, которая напрашивается по первым двум стихам, человек, который сильно хочет быть проповедником и идет к этому не совсем честными путями, и это все возможно, скорее всего, он не верит в первые два стиха третьей главы Иакова. Если бы он верил, это должно привести в страх и в трепет. Нечестными путями, ну, оговорить кого-то, или же добиваться служения. Написано, епископство, кто желает, тот что? Добро ужает, но не добивается. Но не добивается. А сегодня не домогаться. Вот. Но это мы будем говорить больше об этом в 4 главе. Теперь, значит, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Потом мы уже говорили, да, о первых трех стихах. Дальше речь пошла у нас о языке. Значит, смотрите, язык – это прекраса неправды. Не совсем понятное выражение. Я не знаю, почему оно переведено «прекраса неправды» в нашем русском языке. Я посмотрел все английские переводы. Там идет слово «мир». То же самое слово «прекраса» встречается, посмотрите, в Иакова, например. Оно встречается в Иакова 4 раза. Иакова 1.27. «Хранить себя неоскверненным от мира». Иакова 2.5. Почитайте кто-то. Иакова 2.5. Не бедных ли мира? То же самое слово, как и прекраса. И 4.4. Дружба с миром. То есть, даже в послании Иакова кругом это слово переведено как мир. Я не знаю почему. Из всех, вот я посмотрел там по словарям, это слово употребляется в Новом Завете 186 раз. Из них 184 как мир, мирской и все, что связано с миром в русском переводе. Один раз переведено как прекраса и один раз как украшение. То есть, Иаков, это очень сложное место, и мы не сильно на нем будем останавливаться, даже толкователи расходятся. И язык огонь, мир неправды, то есть мир неправедности, неправедной жизни. То есть, все, что лежит вокруг меня... Вот этот мир, который давит, в роли языка, он проявляется во мне сегодня. Как часто мы осуждаем себя за то, что мы говорим, откуда это могло взяться? То есть вся эта часто грязь, вот этот порядок, который в этом мире, его ценности, все, оно лежит вне нас, но в виде языка очень часто и более очевидно оно проявляется через нас в нашей речи. Теперь, чтобы нам понять вообще за мысль Иакова, его подход к языку, давайте посмотрим и сравним два других текста с Библии. Матфея, вот давайте вот эти два текста, Матфея, 15 глава, с 18 по 20, Матфея 15, вот там я записал, с 18 по 20, и Матфея 12 глава, с 33 по 37, прочитаем про себя эти два текста и попытаемся сравнить, как эти два текста из Матфея, как они перекликаются с тем, что говорит Иаков. Значит, Матфея 15 глава с 18 по 20 стихи, и Матфея 12 глава с 33 по 37 стихи. Да, он записан. Матфея 15 глава с 18 по 20. И Матфея 12 глава с 33 по 37. В чем взаимосвязь? Как вы видите, как эти отрывки вообще связаны с текстом из Иакова? Есть ли какие-то общие сходства? Пожалуйста.
Разъяснение получается того, что как бы язык он сам по себе не может что-то там говорить, там плохое, хорошее, как написано, проклинать или благословить. То, что в сердце, то надо будет только передавать. Вот этим мы можем, получается, укротить. Вот если сердце наполнено добротой, добрым,
очень хорошо. Значит, связь идет очень четко. Еще, друзья. Из сердца. Он как инструмент. Как инструмент. Хотя все тело наше, оно все равно, да, грехом порабощено, поэтому у Павла написано, мы ждем искупления нашего тела. То есть мы ждем, когда мы получим новое тело, в котором не будет импульсов этих к греху. Пожалуйста, Олег. По плодам. мудр ли, разумен ли, докажи это на самом деле. То есть, ты можешь очень много говорить о том, что ты мудр. Пока в жизни этого мы не увидим. Теперь.
В Давиде, по-моему, Рома, есть,
да.
Что положи охрану стан мои и огради двери.
Я не помню. Да. Теперь, смотрите. Мы говорили... Вот теперь вопрос идет, значит, мы посмотрели, да, что вопрос все-таки больше сходится вот здесь корень, вот это, здесь просто показана ситуация, что язык действительно он очень много зла делает, он воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Гиена – это слово Иисус Христос очень много употреблял. Кстати, заметьте, Иакова, и мы много уже ссылок читали из Матфея. Почему? Как вы думаете, почему так? Почему очень много сходства между Матфеем и Иаковом? То, что писал Матфей, и то, что писал Иаков. Иисус и Иаков были братья. Значит, Иаков в своей жизни подвергался учению Иисуса Христа, да? То есть, слышал его много. Теперь, Иаков кому пишет послание? Евреям. А Матфей на кого сориентировано? На кого сориентировано Евангелие от Матфея? На евреев тоже. Поэтому больше всего ссылок в Евангелии от Матфея. Да сбудется, это произошло, да сбудется Писание. То есть он показывал, что это Мессия, Мессия, которого вы ждали. Весь Ветхий Завет, это царь. Значит, очень много будет похожего, если мы будем смотреть, особенно на Горная проповедь, почти вся есть в этом послании.
Ну вот если заметил, догматика в Иисусе Христе, там тоже в основном Матфея, Иоанна, Матфея.
Да, да. Теперь... Смотрите, значит, вопрос основной вот здесь. А, Гиена, да, я не пояснил. Гиена – это была долина сразу за Иерусалимом. Вот, например, вы можете рядом записать этот текст. Это написано в Иеремии, 32 глава, 35 стих. 32, Иеремии 32, 35. Ну, кто-то прочитайте, пожалуйста.
32,
да, Иеремии 32, 35. Кто первый? Откройте. А отходы сжигались, но не только. Еще был один очень важный элемент. Что там происходило? Почему потом стали там мусор сжигать? Вот, да.
Устроили котлище валу в долине сыновей Геномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих, в честь Молоха. Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя грех в Иуду.
Где происходило это жертвоприношение? В долине Геномовых. То есть гиена, слово первое, оно это на древнееврейском долина Геномовых сынов. Значит, в определенное время в истории Израиля там совершались детские жертвоприношения. Она была сквернена. Потом там сжигали мусор. И поэтому там много говорится в гиену, где огонь не угасает. То есть постоянно тлело, постоянно дым, все было. Иисус очень много об этом ссылался и подразумевал под этим ад. То же самое подразумевает здесь Иаков. Да, да. Теперь смотрите, будем рассуждать больше о мудрости, так как в основном вот здесь пример. Значит, смотрите, Яков говорит, что им благословляем, им проклинаем. То есть, в принципе, в жизни бывает, что из наших уст и доброе, и злое исходит. Но такого не должно быть. То есть, когда из уст христианина, который возрожденный, исходит не тот плод, который должен быть, это неестественное состояние. Оно реальность, потому что мы еще в греховном теле, но оно неестественно. Да, человек с двоящимися мыслями, это двойственность постоянная. Теперь, мудр ли, разумен, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Что такое мудрость?
Начало мудрости
и страх Господень. Ну вот наши по-человечески дать определение слова мудрость не так-то просто, да? Все мы понимаем, что такое мудрость, но вот сказать, что такое мудрость, очень сложно. А почему так? Потому что мудрость видна. Согласитесь, мудрость, она всегда проявляется. Мы безошибочно можем сказать, например, даже по церкви, среди родственников наших, этот человек мудрый. Потому что жизнь его об этом, скорее всего, говорит. Но вот Даник очень хорошо сказал, в еврейском понимании мудрость это не было знание. В том плане, не было, человек не был умным. Можно быть умным в еврейском понимании и не быть мудрым. Мудрость это... Дар свыше, поэтому здесь сказано, мудрость, сходящая свыше. Встречаемся ли мы с этой фразой где-то еще в Иакова? Свыше. Всякий дар.
Совершенный. Даяние
исходит свыше от Отца Светов. Значит, теперь, Иакова 1.5. Если у кого недостает мудрости, то просите у Бога. Значит, мудрость в еврейском понимании, и так в новозаветнем, настоящая мудрость – это подарок с Бога. Это дар Божий. Это то, что человек не может достичь своими усилиями. Конечно, мы ее приобретаем через общение с Богом, через познание Бога, через чтение, например, этой книги. Но Бог производит эту работу в сердце, когда дает свою мудрость, и мы будем говорить об условиях для получения этой мудрости. Благодать. Да, они часто, да, мудрость и разум в притчах, например, встречаются. В этом понимании, да, разумный и умный, есть разница? Есть. То же самое, что мудрый и умный, и разумный. Разумный, он, это связано больше с жизнью человека, его практической жизнью. Он разумный в своей практической жизни. Умный, это человек может быть начитанный, может быть ученым, и вместе с тем в практической жизни, даже вот среди неверующих людей, будет абсолютно беспомощным человеком. Знает теорию, да. Значит, смотрите, мудрый или разумен, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Значит, как проявляется настоящая мудрость? В каких двух качествах? Доброе поведение, жизнь добрая, соответствующая Божьему стандарту, и кротость. Самый кроткий человек Ветхого Завета. Моисей. Заметьте, в нашем понимании часто кроткий – это застегнутый на все пуговички, который говорит очень тихим голосом, сидит сложа ручки и все остальное. Моисей управлял 2-миллионным непокорным народом, судил людей каждый день, и потом, когда он стал уставать, его заменило сколько человек? 70. То, что делал один Моисей, стали делать 70 человек. То есть, к примеру, на обыкновенной нашей работе увольняют человека, за место его принимают одного человека. Всегда. И Моисея заменили 70. Кротчайший человек. Иисус Христос сказал когда-то, помните? Вот. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, ибо я, и найдете покой, ибо я кроток и смирен сердцем». Заметьте, в нашей даже практической жизни, когда у нас трудности в духовной жизни, мы идем кротким людям, не к агрессивным. Иногда святость прикрывается агрессивностью тоже. Я веду борьбу за святость в церкви, поэтому я буду вставать, резко обличать, говорить и ранить людей. Ничего подобного. Настоящая мудрость. Это кроткая мудрость. И мы идем сейчас, и мы идем к таким людям, чтобы найти покой, умиротворение. Сегодня можно проверить, например, каждого из нас, обладаем ли мы этой мудростью, к нам подходят ли люди за советом. У меня иногда такая посещала мысль, так как я сам в семье служителя вырос, почему дети служителей не всегда идут к своим отцам беседовать. Вот я с братом Сашей беседовал, который здесь преподает на курсах, к нему все дети ходят на исповедание. Не по принуждению, просто так. Я, брат Саша, преподаватель здесь на курсах, я встречал детей служителей, которые не идут к последнему, кому они пойдут, так к своему отцу. Скорее всего, возможно так. Жизнь не всегда говорит. Помните, был у нас брат недавно с Азербайджана, по-моему, он говорил, когда он приезжает в Сибирь, ему говорят, я бы вас слушала целый день. Он говорит, спросите его жену и детей, они бы его слушали целый день. Может, они его вообще видеть не могут. Да.
Если служитель дипломат, то я к нему не пойду. Если действительно он, видимо, человек вот так сказал, я отрубал, понимаете, нет такого жизни.
Да. Причем, заметьте, Иисус Христос говорил, он никогда не был лицемерным. Знаете, мудрость, сходящая свыше, она не лицемерна. Иногда кротость с лицемерием очень связана. Или, например, ты человеку не говоришь правду в глаза, просто хочешь остаться с ним другом, в добрых отношениях. Это не мудрость. Иисус Христос говорил очень четко. Помните, когда он беседовал с женщиной возле колодца? Ты правильно говоришь. У тебя было 5 мужей, тот, с которым... И вместе с тем он искал исцеление этой душе. То есть настоящая мудрость... Она кроткая, но это не признак слабости, абсолютно не признак слабости. Моисей, Христос – это очень яркие примеры. Подумай.
А какая разница, смиренный человек и кроткий человек?
Нет, я думаю, что практически разницы нету. Потому что, смотрите, мы говорим, мудрость с мудрою кротостью, да? А потом эта же мысль поражается в 4 главе. Бог смиренным дает благодать. Смиритесь. Я кроток и смирен сердцем. То есть речь идет, это синоним. Очень похоже. Если есть разница, то незначительная. Значит, смотрите. Но если в вашем сердце дальше контраст, да? Есть кротость, есть добрая жизнь. В вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не лгитесь, не хвалитесь и не лгите на истину. Давайте посмотрим по первой главе. Тот, кто не обуздывает своего языка, 1.26, но, дальше, обольщает свое сердце. А почему так? То есть там идет контраст, да? Тот не обуздывать язык, обольщать свое сердце. Более в реальной жизни контраст не обуздывать язык, противоположность обуздывать язык. А почему Иакова не обуздывает язык, равно обольщать сердце? Ответ, третья глава раскрывает одно это утверждение. Вопрос сердца, вопрос, если человек не обуздывает своего языка, если он ранит людей своими словами, или у него пустая речь, это вопрос, опять же таки, не языка и не слов. Это вопрос своего сердца. Обольщает свое собственное сердце. И вот здесь то же самое. Не лгите на истину и не хвалитесь. Другими словами, если в вашей жизни горькая зависть и сварливость, а мы сейчас скажем, что это значит, то не хвалитесь тем, что вы мудрые. Не лгите на истину. То есть, другими словами, если вы вот с такой своей жизнью, которая ранит вокруг людей, называете себя при этом мудрыми, вы сами себя обманываете. Вы, другими словами, претендуете на то, чем вы на самом деле не обладаете. Или выставляете себя перед людьми в том виде, в котором на самом деле это не ваша сущность. Сердцем вашим большие проблемы в этом случае. Горькая зависть и сварливость. Заметьте, она повторяется два раза, да? В 14 стихе. И 16. Зависть и сварливость. Слово «зависть». Слово «зависть», оно употребляется в двух, вернее, в греческом оно переводится, оно может иметь и хороший смысл, и плохой. Слово «ревность», да, и слово «зависть». В положительном или в отрицательном мы смотрим по контексту. Но вот здесь речь, конечно, положительная, «ревность». Ревность, да. Слово, которое здесь переведено как зависть, оно в других местах переводится как ревность бывает, как положительным, но здесь горькая зависть. То есть, речь идет, когда я желаю то, чего пока у меня нету, или то, что есть у других. То есть, человек, который постоянно себя сравнивает с кем-то, постоянно. Он не строит свои отношения с Богом, но постоянно смотрит на людей вокруг. Заметьте, этому подвержены большая часть проповедников. Поэтому глава относится, немногие делаются с учителями. Мы, проповедники, склонны постоянно сравнивать себя с кем-то. И из-за этого определенная реакция, хорошая или плохая. Тому дали проповедь, а мне не дали. Его поставили вторым, а меня первым. А почему? А он позже меня стал проповедовать, его уже ставят вторым, а меня первым. Вот эти моменты. Вы помните, это история Иоанна и Петра. После воскресения Иисуса Христа, восстановление Петра. «Любишь ли ты меня?» Три раза. А потом, паси ангцев моих. А потом Христос ему говорит, следуй за мной. И вот картина такая. Там было много учеников возле костра. Несколько, по крайней мере. Христос говорит только Петру, иди за мной. Идет Христос, от костра уходит. Уходит Петр. Кто еще пошел за ними? Иоанн. Помните, какой вопрос задает Петр Христу? Господи, а он что? Хороший вопрос или плохой, как вы думаете? Не совсем чистый вопрос. Казалось бы, Петр, тебя только что восстановили в служении после предательства. Иди за мной, высшая честь. Все остались остальные у костра. И вот пока Петр смотрел на Христа и шел, все было нормально. Только он посмотрел на кого-то, сразу, Господи, а он что, конкуренция? Ты мне только сказал идти. Я лидер, ты сказал, что я камень. И на этом камне есть основная церковь. Почему он? Этот вопрос очень часто, может быть, в неозвученной форме, встает у братьев. Особенно у тех, у которых в проповеди начинает получаться. И получаться с самого начала хорошо. Постоянно конкуренция. Кого-то поставили лучше, кого-то поставили хуже. Особенно человек, который, например, принял крещение, через год там, или сколько его ставят на кафедру. И у него получается. Благодаря часто дару. Бог дает ему дар. Но иногда в нашей жизни мы путаем святость со служением. Роль Духа Святого в святости и в служении. Заметьте, Коринфская церковь была одаренная или неодаренная? Очень одаренная. С святостью большие проблемы. Не всегда яркие проповеди свидетельствуют о нормальном духовном состоянии. И вот иногда человек начинает проповедовать, проповедует ярко, красиво, хорошо, а жизнь, по крайней мере, он может создавать определенную видимость до определенного времени, рано или поздно все тайно становится явным. И вот тогда случается большая разница между служением человека и его святостью. Когда оно идет параллельно, все нормально. Когда получается вот такая разница, и поэтому у меня мой двоюродный брат учится в духовной семинарии американской. И мы с ним как-то разговаривали. Есть большая опасность у людей, которые там учатся. На 4 года он оторван от реальной жизни, студент. И его пичкают знаниями. Древнееврейские, греческие, массу-массу знаний. В это время он практически не окунается в практическую жизнь в служении. Он оторван, он учится. Он здесь наполняет разумом, вернее, мозги свои наполняет знаниями. Но вот такой контраст. И с каждым годом этот контраст между святой жизнью и между знаниями увеличивается. Через 4 года этого человека во многих семинариях рукополагают. Когда они заканчивают курс, уже висят объявления, например, в такую-то церковь требуется пастор, в такую им семинария иногда помогает устраиваться. Это работа для них. И вот такой человек с большими знаниями и с очень маленьким духовным состоянием попадает в церковь и становится пастором. Очень проблемный человек.
Никакой
практики в служении, никакой школы смирения. Поэтому я с братьями разговаривал, когда с этой церкви стоял вопрос, в какой форме строить обучение. Вот сейчас были первые центральные курсы. Было одно из предложений создать библейский институт, где тоже стационар. И отвергли эту идею, потому что это не библейская, в принципе, идея. Заметьте, если мы будем смотреть на историю церкви, когда появились библейские учебные заведения, появились большие проблемы в церкви. Церковь основалась, и Павел сказал, что кто будет обучать людей в церкви? Учителя и служители. Это их роль. Растить молодых, и потом происходит замена в служении. И так было первые 300 лет в церкви. Потом пришел к власти император Константин, он принял христианство, и впервые церкви стали собираться в больших домах молитвы. До этого все было в домашних группах, по катакомбам их всегда притесняли. Впервые появились большие дома молитвы, впервые появились обученные служителя, впервые появились первые учебные заведения. И церковь полностью отошла от Бога. И это продолжалось примерно с 300 года до пробуждения в 15 веке. После этого, то есть все, что раньше происходило, обучение внутри церкви, где люди росли, практика и теория постоянно шли вместе, это все постепенно ушло в монастыри. В монастыри. После этого, вернее, даже не учебные заведения, а именно в монастырях стали люди обучаться. Затворническая жизнь, продолжавшая много веков. После этого была реформация, Мартин Лютер основал протестантство, и вот эта роль обучения сместилась в университеты. И до сегодняшнего дня. То есть появился большой разрыв между церквями, и в западном мире человек не может практически быть пастором, не пройдя университетскую подготовку. Сегодня единственная русская церковь, ну и там церкви в Азии, например, которые в гонениях, не западного склада, у них осталась библейская форма, где люди растут, учатся, принимают крещение, первые шаги в проповеди, несовершенные, но растут и постепенно становятся проповедниками. Это библейская модель обучения. И сегодня, заметьте, западная, я когда был в России, мне понравилось, что одна мысль, там с одним братом беседовали, и он сказал, когда-то в Молдавии сейчас, например, кризис с сельским хозяйством. Почему когда-то приехали первые голландские фермеры после того, как распался Советский Союз. И они стали заводить семена, которые давали намного больше урожая, плода. Была одна большая проблема. Например, если из обыкновенного куста помидор, например, ну, можно было 5, к примеру, 5-6 помидор, как сравнить, то с их куста 8, 20, до 20. Соответственно, все стали покупать эти семена, но в них была одна большая проблема. Они, эти семена, не давали потомства. То есть, они одноразовые. Их посеял, собрал большой урожай, на следующий год идешь снова покупаешь. Тогда, когда до этого веками собрали урожай, кто этим занимался, помидоры из этих же помидор семена отложили на следующий год. Примерно за 10 лет Люди потеряли свою базу семян. И вот эти голландские серверы, эти фермеры поставили все сельское хозяйство Молдавии в зависимость от себя. Каждый год все идут у них покупают, потому что сами не могут производить. То же самое в Западной Церкви сегодня. Появляется яркий проповедник, который прошел семинарию. Он приходит в церковь, он проповедует, и никто с ним не может сравниться. Но он после себя никого не растит. Когда он уходит с церкви, либо из-за греха, либо по возрасту, церковь нанимает вот точно такого же обученного. Это первая опасность. То есть опять произошло разделение церкви на мирян и священство. Вторая опасность церкви американской, которая, что теперь очень легко манипулировать пасторами. И причем у меня раньше были цифры, что очень усиленно этим занимаются масоны, которые воздействуют именно на обучающие центры, где проходит подготовку служителей. Я когда-то сильно хотел учиться в семинарии, но Бог не дал мне, и я получил четкий ответ, по крайней мере, на тот момент, что нет. Я встречался с одним доктором богословия, с двумя русскими. Один здесь живет, другой в Лос-Анджелесе. И он мне сказал так: почему ты хочешь идти учиться? Если ты хочешь повысить свое духовное состояние, и из-за этого идешь в семинарию, ты идешь туда неправильными целями. Ты можешь там повысить свои знания. Твой духовный уровень, он только на коленях за закрытой дверью растет. Второй человек, это для меня печальный пример, человек, который вырос в братстве Святой Церкви, приехал сюда, у него уже две докторские степени. Он оставил свою жену, его отлучили в американской церкви. И он продолжает преподавать богословие в одном из центральных колледжей в Америке. Готовит пасторов. Для меня тогда это был ответ явный, что Бог не может действовать через такого человека. И это тянется годами уже. Мой двоюродный брат, сейчас он уже оставил эту семинарию. Вот здесь, в Портленде, семинария Multnomah Bible College. Президент этого колледжа, будучи президентом многие годы, возрожденным человеком, развелся со своей женой и женился на другой. И остался президентом этой библейской семинарии. То есть, мы говорим о том, что Иакова, да, вот эта глава, она очень сегодня актуальная. Мудрость и слова. Можно говорить и можно проповедовать, и прийти, и быть обманутым. Что вы говорите мне, Господи, Господи? Я никогда не знал вас. Наше время уже истекает. Мы продолжим об этом говорить завтра. У Вениамина Яковлевича есть пару слов. Пожалуйста.
Значит, ну, сделать, так сказать, ну, свое комментарий, почему вот этот контраст между нормальными проповедниками и, так сказать, отрицательными. И это не только у Иакова, а и у апостола Павла есть. Вот смотрите, то же самое верующие друзья, но большая часть из братьев ободрилась моими узами, а остальные стали проповедовать по зависти, не так, не чисто. Вот. Оказывается, вот эти, которые проповедовали правильно, я думаю, они у Бога на лучшем счету, а те в отрицательном положении. И это не новое, это цель. Это цель, которая вот выращивает, вынашивает вот этих непостных. Постных, во-первых, во-вторых, им явятся многие эти самые обольстители и будут говорить превратно. Вот. А почему они такие появились? Да вот потому что, значит, немного делать учителями, потому что мы совершаем в слове. То есть не в слове какого-то слова плохого, а в слове Божьем, в слове проповеди неправильно говорим. Опять, почему? Да потому что, вот смотрите, что у Иеремии написано, друзья, смотрите. Я думаю, вы можете увидеть. Это 23 глава. Смотрите. Я не посылал этих пророков. Это там, да? Ибо если бы они сами побежали, ибо если бы они стояли в совете моем, Господь говорит, они бы вам говорили волю Божию, отводили бы людей от зла. А вот эти победники не отводят. Значит, на кого они работают? И вот это вот, значит, как Иаков, это начальник, это первейшая церковь Иерусалимская. И там уже объяснено, что значит правильно проповедовать и неправильно. Поэтому вот эта наука, вот эти вот, как раз сказал, что они имеют должностя. Да, профессия, должность, но он уже не служитель. Это его работа, на этом он зарабатывает. А как живет? Живет по течению этого мира. Вот, ну, мудрость, сходящая свыше, вот мы говорим. Вот что я хотел, братья, ну, свое мнение высказать, что я заметил вот именно в этом вот факторе проповедей правильных и неправильных. Правильные ясно, что от Бога, а неправильные оттуда, от Вены Божьей.
Благодарим.
На этом конец, да?
Да, сейчас еще один вопрос я хотел задать. У вас все, да?
Все.
Ага. Братья, конечно. Братья приезжие с молодежи, поднимите руку. Кто не из Сакрамента? Вот здесь. Вот так, держите пока. Кто теперь уезжает, кто будет здесь в субботу ночевать еще, с субботы на воскресенье? Опустите руку, кто уедет, вернее. Так, я вас запутал. Ладно, опускаемся. Поднимите руку, кто будет здесь ночевать еще с субботы на воскресенье. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Ага, все, вот это просто нам нужно выяснить было один. Ну все, помолимся тогда, пожалуйста.
Если
сердечно
бодрю, тебя совместно с моими братьями, детьми моими, друзьями, даруешь такое условие, чтобы внимать словам твоим, припавшим твоим святым стопам. Благослови же этот труд, как преподавателей, так же всех внимающих твоим словам, дабы народ твой, особенно те, которых ты планируешь сделать рабов твоих и проповедников, чтобы они усвоили эту истину, возрастали в благодати и были совершенными людьми, возвещающими истину твою в эти последние дни, в которые мы живем на земле, ибо всему приходит конец. Прими за все хвалу благодарение, храни каждого в руке твоей, тебе слава Богу нашему. Аминь.
Аминь.
Ты говорил, покажешь в контексте. Это по симфонии, да? Смотри, допустим, покажу в контексте. Это самое в оригинале говорил.
Не такая симфония. Я не приносил такая в субботу. Я принесу завтра, покажу. Такая красная есть, большая. Или коричневая они такие, с номерами. Потому что тут у тебя лишь номеров нет. А там номера. Ну, я покажу, принесу.
Не забудь заменить.
Да, я запишу сейчас.
Слышь? Что я? Ну, у меня такой вопрос. Я за Константина. А ты не знаешь, что тогда он хотел сделать как лучше, да, тогда, когда образовал весь монастырь? Ты не знаешь, что очень не стоит? Или он может тоже
будет подать? Вот это я точно не знаю, но можно будет спросить у преподавателей, потому что они преподают историю. Здесь не преподают, да. Я думаю, что он уверовал, возможно, искренне. Возможно. Но принял неправильные шаги. То есть, хотя там разные. Одни говорят, что он искренне уверовал, а другие говорят, что ему стало выгодно это политически. Ну, я точно не знаю. Я могу посидеть, почитать.
Константин, это Константин, знаешь, или...
Я думаю, что они знают преподавать, они преподавали.
Кто Константин?
Император Константин. В третьем веке. Так, кто-то еще подходил. Слушай, на Библию, да? Записать. Просят. А что? Что просят?
Деньги.
Вечера кухня идет.
Просто, пожалуйста,
сидеть все.
Как ты думаешь, Паш?
Конечно, стоит.
А?
Стоит. Я поехал до Смеша на
город. Я не знаю, поедешь.
Я не знаю, как ты.
Слушай, это что, пульт идет до этого, да?
А, да.
Кто? Таня у нас первые два урока попал, у нас зачет был, все два урока. Мы сидели, молчали. И он молчал.
А на втором? Что за зачет?
По прошедшей теме.
А, писали?
Да.
А что за урок?
А, да, пришли.
Иисус Христос создал. Ну, там что за брак вышел. А вообще началось, ну, на уроке взятков, это сказать, но этот вопрос взялся. Как вы вообще считаете? Когда собрание, когда... И затронул свадьбу. Что пиры, как это вы считаете? Нормально, когда едят, один ест, когда другой болтун разговаривает, третий ведет, и там Иисус присутствует, ну, как Бог присутствует, как вы вообще смотрите?
А вот...
Ну, а этот говорит, что это, ну, Иисус создал ткани галилейское вино, как бы, чтобы люди веселились.
Ну, да. Там, что-то такое.
Да, это
просто.
Ну, да.
У Самсона вообще 30 дружков было.
Кого?
У Самсона 30 дружков было. У нас тут спорят 3-4 можно.
Ну, видишь, они немцы, они все время такие.
Я вообще не знаю, да. Я не знаю. Не знаю. Например, какие. Так, слушай, я тут...
Выключи. А что там было? Что там не забыл?
С языком. Мы же не закончили. Или потом завтра закончим.
В смысле, четверть, чтобы писать про язык. Про язык, язык посредине. Здесь будет сердце.
Сердце.
А там уже слова.
Огонь прекрасный.
Для меня это новое. Я думал, язык я могу украшать. Мне кажется, значит, на сердце, да? Запомнил,
да,
это потом.
Да. Мудрость своя сейчас. Вообще, когда здесь нормально все, тогда...
Я просто порядок не знал.
Да.
Помолимся, братья. Отец наш Небесный, в этот час мы к Тебе обращаемся в молитве нашей. Прежде всего, мы благодарим Тебя за Твою вечную любовь и милость, которую Ты открыл нам в Сыне Твоем возлюбленном Иисусе Христе, который умер за грехи наши, беззаконие наши, чтобы мы имели будущность и надежду в жизнь вечную. Просим Тебя, благослови в этот час нашу беседу перед лицом Твоим святым, даруй, чтобы Слово Твое, оно вселялось в наши сердца и совершало то действие, для которого Ты его посылаешь. Благослови меня, Господи, передать Слово Твое святое и прими за все сердечную благодарность, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Братья мои, откроем место Священного Писания. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Здесь говорится так: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Это послание апостол Павел пишет Тимофею. Впервые с Тимофеем он встретился в Дервии, когда ему сказали, что Тимофей, он является учеником. Он там с ним познакомился. Впоследствии мы знаем, что он был сотрудником апостола Павла. Через рукоположение его посетили в служителя. Мама у него была иудеянка, а отец был еллин. Вот в такой семье Тимофей возрастал. Папа, можно сказать, язычник был, а мама была израильтянка. Смотря по жизни Тимофея, и потому, как апостол Павел говорит там во втором послании за него, что та вера, которая была в бабке, да, потом матери, она и в тебе. То есть вера нелицемерна. Можно сказать, что действительно Тимофей, он был послушным мальчиком, наверное, восприимчивым. То, что учила мама его, бабушка, то, что он наблюдал за их жизнью, то передалось и ему. И вот несмотря на то, что Тимофей, он был уже служителем, апостол Павел обращается к нему и обращает его внимание на то, чтобы он вникал в себя. Ну, каждый из нас, мы знаем, что есть внешний наш человек. И когда мы пробуждаемся, куда-то отправляемся, мы всегда стараемся заглянуть в зеркало, чтобы увидеть свое лицо, увидеть свою внешность, чтобы она была приятно, опрятно выглядела, да? Чтобы у нас был должный вид. И еще второе, допустим, то, что мы не можем где-то не заметить, вот наши внешние проявления, заметить наши братья, наши сестры, друзья наши, люди посторонние, которые окружают нас. Ну, допустим, какой-то разговор, да? Если это дети Божьи, и у нас какой-то разговор не христианский, могут нам подсказать, сделать какое-то замечание, в чем-то остановить, обличить и так далее. Но здесь апостол Павел обращает внимание Тимофея на внутренний мир человека, да? Это та сторона человеческого естества, внутренняя сторона, которую, допустим, во мне вы не видите, мой внутренний мир, моего внутреннего человека, да, в каком состоянии он находится. И вот апостол Павел обращает внимание Тимофея, чтобы он вникал во внутреннего своего человека, чтобы он наблюдал за ним. Царь Давид, он говорил вот в 138-м псалме, обращаясь к Господу, он говорил так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Царя Давида мы знаем, да? В общем-то, он действительно нуждался, и он желал того, чтобы Господь его испытывал, чтобы он именно подсказывал ему, чтобы он направлял его на путь вечный. Иисус Христос, когда был на земле, совершал свое служение, когда он беседовал с фарисеями, вот, он обращал внимание на то, что не то, что входит в человека, оскверняет, да? А то, что из сердца человеческого исходит, то оскверняет человека. И он там перечисляет, что там может быть. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. То есть Христос показал то, что там внутри, в человеке, в сердце человеческом, гнездится целый мир, внутренний мир. Там оттуда начинаются различного рода проявления. И если мы так посмотрим, то действительно начало всех наших грехов, которые мы делаем, они зарождаются в наших мыслях. И в книге Второзакония мы читаем в 15 главе, 9 стих, там так сказано: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Бывает так, что в наше сердце входит беззаконная мысль, которая начинает побуждать нас делать то или другое дело. И очень часто вот такие беззаконные мысли и такие греховные действия проявляются у нас по причине нашей незанятости, по причине нашей праздности. Когда человек не занят, тогда у него появляется различного рода искушения. Тогда и дьявол подставляет свои приманки для человека. Можем, вот такой пример, да, Давид. Войско пошло воевать, а Давид остался дома отдыхать, да? То есть, можно сказать, он проводил время праздно, и вот увидел женщину, и впоследствии какой грех он совершил. И этот грех, который совершил Давид, потом он расплачивался всю жизнь свою, да, вот в детях своих, в сыновьях своих. Насколько опасно допустить в сердце наше вот эту беззаконную мысль. Поэтому апостол Павел, он, зная то, что внутренность человека, сердце человека, оно способно вот таким проявлением, он обращает внимание Тимофея, а в настоящее время он обращает наше внимание на то, чтобы мы с вами вникали в своего внутреннего человека. Римлянам послание апостола Павла, мы читаем 13 глава, 5 стих, там говорится так: «Испытывайте сами себя, верили вы, сами себя исследуйте». То есть, вникать – это значит испытывать себя, это значит исследовать себя, свою жизнь, проверять себя. Приходится часто беседовать с молодыми людьми, вроде сознают, действительно вникают в свою жизнь, видят, что она не такова, как хотелось бы иметь эту жизнь. То есть она греховная жизнь, неправильная жизнь перед Богом. Но одно состояние, когда человек может видеть себя, видеть, что неправильно ходит человек пред Господом, неправильном положении сердца находится, в неправильном состоянии, то есть оно нечисто пред Господом. И другое состояние, вот как Иаков говорит, вот человек, который слушает Слово Божие, он часто подобен человеку, рассматриваем природные черты лица своего в зеркале, посмотрел, отошел, забыл и продолжает жить прежней жизни. То есть ничего не изменил, ничего не исправил в своей жизни. Вот так часто бывает в жизни людей верующих. Хотя вроде и видит, и знает, что неправильная жизнь, но не исправляет. Иногда бывает так, что не исправляет еще по той причине, что не исследует, не испытывает, не проверяет. Здесь сказано второе, вникай в учение, да? То есть первая ступенька – это вникай в себя, а дальше и в учение. То есть Слово Божие. Когда мы дружим с Словом Божиим, когда мы им питаемся, вот посмотрели на себя, как мы можем, каким мерилом или чем мы можем проверить нашего внутреннего человека? По какому образцу? По Слову Божию, да? Вот, и когда мы Слово Божие читаем и сверяем свою жизнь, и Слово Божие, оно не только совершает то действие, что оно нам открывает наше сердце, но Слово Божие показывает нам те пути, как мы можем исправить наше сердце, какие методы есть для этого. Мы знаем, что когда после Моисея Бог поручил Иисусу Навину вести народ израильский в обетованную землю, он там к нему обращается и говорит, в 1 главе, 8 стих, мы читаем, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Занимайся сим постоянно. Апостол Павел говорит Тимофею, занимайся сим постоянно. Если мы посмотрим физическая сторона нашей жизни, допустим, если мы будем кушать один раз в неделю, ну и будем выполнять различного рода работы, да, трудные работы, за неделю как мы будем выглядеть, как будет выглядеть наш внешний человек? Очень уставшие, обессиленные, да? И мы к концу недели, наверное, мы уже не сможем выполнять ту работу, которую нам нужно выполнять. Горизонтально, да? Действительно, горизонтально будет выглядеть. Так само и в духовной жизни нашей. А ведь наша духовная жизнь – это постоянная борьба, постоянный труд. Это постоянное служение наше. И если мы не будем питать нашего внутреннего человека Словом Божьим, тогда мы будем ослабевать. И вот для того, чтобы нам видеть нашего внутреннего человека, нам необходимо вникать в учение. Иаков говорит в 1 главе 25 стих, там мы читаем так, «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем», да? То есть вникнуть и пребывать в нем, да? Ну, может, мы вот надо Библию прочитать, да? Там по графику, по какому-то, ну, читаем, иногда стараемся прочитать, ну, как побольше, вот это нормально, но не придаем значения тем словам, которые мы прочитали, не вдумываемся, а что Господь говорит мне в том или ином месте Священного Писания. Иногда читаем и не пребываем. Пребывать в этом учении, это значит соблюдать то, что в Слове Божьем написано. Соблюдать заповеди нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это значит пребывать в этом учении. И кто пребудет в нем, сказано так дальше, тот будет, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен будет в своем действовании. То есть тогда всякое наше действование, то ли это наша проповедь будет, то ли какое-то другое служение в нашей жизни, в церкви, то ли это где-то мы будем с кем-то беседовать, мы всегда будем иметь успех, потому что Господь будет нас благословлять. Пребывать в учении – это значит жить по учению Иисуса Христа. Это значит преображаться в Его образ. Это значит подражать Богу нашему. Это значит иметь те же чувствования, которые во Христе Иисусе, Господе нашим. И вот во втором послании Тимофея, 3 глава, 16 стих, почему именно апостол Павел обращает внимание особое, чтобы пребывать в учении. Там написано так: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения». Первая ступень. В чем полезность Священного Писания? Это Библия. Все Писание богодухновенно, так говорит Слово Божие. Первое, что оно учит нас, это научает нас, да? Научает нам правильно пути, открывает нам любовь нашего Господа, открывает, да, Его смерть, Его страдания, как Он пострадал за нас, открывает нам наше естество, открывает нам то, что мы являемся грешниками, приводит нас к сознанию, что нам нужно покаяться, да? Вот второе, для обличения. Слово Божие, оно обличает нас. И послание апостола Павла к евреям, мы читаем 4 глава, 12 стих. Там говорится: «Ибо Слово Божие живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа». Вот посмотрите, как глубоко проникает Слово Божие. «До разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Никогда никакое человеческое слово так глубоко до сердца человеческого не доходит. Как бы мы ни старались это делать. А вот Слово Божие, оно имеет такую чудодейственную силу, оно живо и действенно. Судит помышления и намерения сердечные, да? Именно туда, где посторонние люди, они не могут проникнуть, вот в мои мысли. А ведь наша голова, наши мысли постоянно работают, голова наша, да? Там различного рода мысли в голове нашей гнездятся. Если бы мы их, все эти мысли могли записать на протяжении всего дня и проанализировать, каких мыслей у нас больше. Хороших, тех, которые Богу угодны, или тех, которые могут, нам даже неприятно было бы их читать и вспоминать, что действительно вот у меня такие мысли в голове были, да? А вот Слово Божие, когда мы прибегаем к Слову Божию, оно проникает туда и совершает суд, начиная вот в мыслях наших, предостерегает нас от опасности. Мы знаем тот случай, когда Бог к Каину подошел, да? Грех лежит у двери сердца, но ты господствуй над ним. И действительно, Бог через Слово Свое Святое нам открывает нам, какие мысли в нашей голове. Открывает, что та или другая мысль, она греховна. И нам дано такое право господствовать над нашими мыслями. То есть не допускать того состояния, чтобы эти мысли нам в действие запустить. Мысли сначала появляются, потом вынашиваются, а потом уже действие. Вот как Каина было, да? Огорчился, произошло огорчение, а потом помыслил брата убить, и так он и сделал это. Так само и в нашей жизни бывает. Поэтому вот особо важно нам, чтобы нам вникать и в себя, и в учение. Для исправления. Слово Божие, оно исправляет нас. Там, где мы неправильно что-то сделали, кого-то огорчили, кому-то нагрубили, с кем-то неправильно повелись. А больше всего, где Господа огорчили мы, да? И вот Слово Божие, оно нас исправляет и наставляет праведности. Это делает Священное Писание, о котором говорит апостол Павел. И этим мы должны заниматься постоянно. Если мы будем это делать только изредка, случай к случаю, а остальное время мы будем вдали от Слова Божия, как бы мы ни вникали в своего внутреннего человека, мы не сможем правильно контролировать его и не сможем поступать так, чтобы наша жизнь была угодна нашему Господу. Потому что дьявол обязательно нас будет вводить в искушение, и в этих искушениях мы не сможем устоять. И результат. Здесь говорится о результате. Для чего это необходимо? Вот так поступая, в первую очередь апостол Павел говорит, спасешь себя. Ну, приходилось беседовать вот с вами, с курсантами, да? Какую цель преследует брат, вот, придя или приехав на эти курсы, да? Ну, одни говорили, допустим, духовно обогатиться, хорошее желание, духовно обогатиться. И действительно, здесь, я думаю, что вы все духовно обогатились. И еще на протяжении этой недели получите много полезного в вашей жизни. Духовно обогатиться – это первое. А духовно обогатиться – это значит для своего спасения, да, необходимо. И получить те необходимые силы, тот запас – для того, чтобы, живя на земле, встречая различные трудности, искушения, особенно здесь все юноши, да? Апостол Павел там в другом месте говорит, юношеских похотей убегай. А молодое поколение, вот братья, и не только братья, и сестры подвержены многим юношеским искушениям. И в Псалме 118 мы тоже читаем 9 стих, как юноши в чистоте содержать путь свой, да? Хранением себя по слову твоему. То есть Слово Божие, оно необходимо, как необходим хлеб на физический для нашего тела, так Слово Божие необходимо для духовной жизни нашей. И мы должны постоянно это заниматься этим, прежде всего для своего спасения. Скажите, пожалуйста, если я не могу себя спасти, я смогу спасти, допустим, свою жену или своих детей? Никогда я этого не сделаю, да? Не смогу сделать. Утопающий утопающего не может спасти. Только тот, который имеет силы, который сам находится в таком состоянии, в нормальном спасении, тот может это видеть и знать, как спасти другого человека. Поэтому в первую очередь вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно для того, чтобы иметь самому спасение. И второе, сказано, не только себя спасешь, да, а и слушающих тебя. Ну, думаю, на курсы вы приехали не только для того, чтобы обогатиться духовно в своей жизни. Это хорошая цель и правильная цель. Но еще и для того, вы на курсах проповедников, чтобы то слово, которое вы примете, то богатство, которым вы обогатитесь здесь, чтобы его передать другим, чтобы с ним поделиться другими людьми. То есть, чтобы проповедовать о имени нашего Господа Иисуса Христа, через которого каждый человек может получить спасение. И здесь вот такие ступеньки идут, да? Значит, нужно вникать в себя, нужно вникать в учение, в первую очередь, для своего спасения. Себя спасешь, и дальше спасешь тех, кому ты проповедуешь, кому ты говоришь об Иисусе Христе, да? То есть люди, которым вы будете проповедовать, будут смотреть, будут не только слышать ваши проповеди, они будут смотреть на вашу жизнь, как вы живете. И самая большая проповедь – это наша повседневная жизнь в наших домах, в наших церквах, где мы живем. Это самая большая проповедь. И люди делают определенную оценку. Не по нашему красноречию, не по знанию там, Библии или еще почему, по каким-то особым дарованиям. Люди делают оценку по нашей жизни. И проповеди наша будет она как апостол Павел, он старался, чтобы проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, а в силе Духа Святого, да? И тогда, когда мы будем правильно ходить пред Господом, в состоянии себя спасти, будем пребывать в этом учении, тогда проповедь наша, она будет действенна в наших церквах. Даже среди молодежи, может, не всегда вы будете проповедовать в церквах. Среди молодежи, может, кто-то на благовестие поедет. Может, кому-то придется повстречаться с людьми неверующими и им засвидетельствовать о любви Божией. Вот тогда, когда вы будете вот так пребывать в этом учении Господа и поступать, как учит апостол Павел, и не только вы, и я в этом нуждаюсь, хотя и я служитель, Тимофей тоже был служитель, и ему это было необходимо. То есть всем детям Божьим это является необходимостью вникать в себя, учение, заниматься всем постоянно, чтобы себя спасти и слушающих нас. Пусть поможет нам Господь в нашей жизни, чтобы действительно это Слово Божие, оно запечатлилось в наших сердцах, чтобы постоянно нам видеть своего внутреннего человека, что там внутри, и стараться так, чтобы то, что внутри у нас, Господь мог одобрить в нашей жизни, и чтобы Он мог благословить нас и в жизни, и в служении, и в хождении пред Его святым лицом. А Господу пусть будет слава за это. Аминь. Помолимся. Аминь.
Господь, благодарю Тебя за этот день. Благодарю Тебя за то, что Ты сейчас слово ко мне говоришь, чтобы я испытывал свое сердце и проверял, что у меня находится в сердце. Помоги мне вести борьбу с грехом и со всем, что сердце открывает перед Тобой, чтобы словом Твоим вникало и словом Твоим побеждал всякий грех и всякую нечистоту, чтобы имя Твое было прославлено в моей жизни, чтобы Ты смотрел и чтобы Ты мог действовать через мою жизнь, чтобы ничто не помешало, чтобы из себя мог спасти и слушающих меня. Благослови в этом каждого, кто сюда приехал, чтобы мы старались перед Тобой именно ходить в чистоте и святости. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Сколько нам уроков ты подаешь, может, столько истины, Господи, я
Аминь. Слава Тебе, благодарна за любовь, Господь. Так что, благодарю Тебя, что и этот день, Иисус, прошел, Боже мой. И Ты много говоришь сердце мое. Благодарю Тебя за это, Иисус. Видишь желание мое, Господь. Хочется запомнить все это, но как трудно. И прошу Тебя помощи. Ты, Господь, Сам, пропитай меня Словом Твоим. Наполни сердце мое, да, чтобы Твое Слово оно вытесняло все нехорошее и плохое сердце моего. Чтобы я наполнился Твоим, Господь, Словом, и чтобы оно вытекало из уст моих, Господь. Чтобы я был, Господь, этот источник добрый, Боже мой, живой, живая вода. Благослови в этом сердце, мне благослови каждого из нас, Иисус. Тебе хвала и благодарность. Аминь.
Аминь. Аминь.
Отец мой небесный, также меня спасибо, Господи. Прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, Господи. Живи в моем сердце, Отец Небесный. Помоги, Господи, через моего сердца, Господи. Только, Господи, иссякали, Господи, Твои истины, Господи. Помоги, Господи, Ты Боже. Прости меня, Господи, где, Господи, когда я в чем экране поступал, Боже. Я Твои допускал пути, мысли, мужа, Отец Небесный. Прости меня за это. Помоги, Господи, чтобы меня, Господи, полностью мое сердце подключало Тебе, Господи. Аминь.
Господи, благодарю Тебя, что мы снова сегодня могли поучаться в этой школе Твоей, Господь. И Ты серьезное внимание обращал на сердце. Я благодарю Тебя за то, что Слово Твое живо и действенно. И в сердце помоги его добрым и чистым хранить, растворяя веру, Господь. Благодарю Тебя за все изъяснения, за то, что Ты изъяснял в Писании. И благослови все это в сердце сохраняй. И продолжи эту работу. Аминь.
Аминь.
Thank you.
Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, приносим Тебе сердечную благодарность за Твою любовь, за Твою милость. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам Слово Твое Святое, которое живо и действенно, через которое Ты возродил нас Духом Святым, и мы стали детьми Твоими через жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты, любя нас, и сегодня напоминаешь нам о том, чтобы мы вникали в себя и учение занимались им постоянно, мы только так поступая, мы и себя спасем, и слушающих нас. Благослови, дорогие братьев, молодых, которые изъявили такое желание быть на этих курсах библейских, чтобы духовно обогатиться, чтобы научиться проповедовать о имени Твоем окружающим людям. Господи, исполни их силой Духа Твоего Святого, чтобы они были продолжателями дела Твоего на земле, чтобы проповедь Евангелия, она достигла еще многих сердец. Помоги, Господи, каждому из нас хранить свое сердце в чистоте и святости, чтобы из него исходили те чистые источники, которые бы приводили каждого слушающего к жизни, Господи, к общению с Тобою. Благослови, Господи, нас, дары постоянно питаться от Слова Твоего Святого. И прими сердечную благодарность за все, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Откроем 828 номер и, наверное, встаем. Все четыре книги, да.
Давайте мы сейчас споем немножко, там буквально 5 минут и все будет.
Тогда поем без повторения каждого куплета. Стоит.
Thank you.
Thank you. 59-й тоже пригласили, и все. И поле посидело, и все это одобрено, чтобы вы там не возмущались, так что все будет хорошо.
Здравствуйте. Так. А, не-не, только я тут на вкусах, только покушали. А вы звонили, я за столом был. Как у вас там дела? А? Да, слава богу, нормально все. Вот. Ну, у нас дома Лили, я не знаю ее фамилию. А я, наверное, сказал, что она...